Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов семь минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда». И сегодня поговорим о российской авиации. После того, как совершил свой первый полет МС-21, самолет, на который очень рассчитывают в Российской Федерации, сразу заговорили о том, что пора, по аналогии с отечественным автотранспортом, пересадить наших чиновников, представителей госкорпораций, топ-менеджеров на отечественные самолеты. А вот о перспективе нашей авиации сегодня и поспорим. С нами бывший директор компании «Российский авиационный консорциум», бывший руководитель программы самолетов семейства Ту-204 Сергей Исаков. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, добрый вечер.
И сегодня с нами заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества», авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко. Здравствуйте, Дмитрий Витальевич.
Здравствуйте.
Начнем с заявления позиций, ну и первым предоставим слово Сергею Исакову. Сергей Владимирович, пожалуйста.
Вопрос какой первый?
Смотрите, наша авиация, да, действительно, семимильными шагами наверстывает упущенные в кои-то...
Вопрос пересадить на российские самолеты чиновников?
Я бы так сказал, если мы говорим про вопрос, который можно сформулировать к сегодняшней программе. Пришло ли время активно продвигать отечественное самолетостроение? Насколько оно конкурентоспособно сегодня?
Время продвигать отечественное авиастроение прошло еще 20 лет назад. Вот, и оно, к счастью, к сегодняшнему дню еще полностью не загублено, и оно может продвигаться. Поэтому, говоря об отечественном авиастроении, смотря какую технику вы имеете в виду.
Смотрите, у нас не такой большой выбор. Сухой Суперджет 100, МС-21.
Подождите, я говорю про российские самолеты.
Так, хорошо.
Суперджет, он на 80% западный. Что там российского-то, кроме Титана и Погосяна?
Ну, что там российского?
Ничего там нет российского. Там корпус, лопатки,
разработки.
Двигатели.
Разработки.
Какие разработки? Это совершенно неподтвержденный ничем самолет, который был заявлен точно так же, как сейчас заявляется, как суперсамолет с суперзадачами и совершенно, так сказать, глупыми заявлениями по завоеванию 15% мирового рынка. Понимаете, вот такие вещи, ну, нельзя говорить. Точнее, там, руководители могут своих компаний говорить об этом, как... хвалить свое детище, но вкладывать это в уста руководителей государства, руководителей отрасли, промышленности, такого, ну, нельзя, понимаете?
То есть МС-21 тоже стыдно продвигать, как российскую
разработку? Нет, я ничего не могу сказать про МС-21. Он создается, я не знаю, так сказать, что это вообще за самолет. Я только посмотрел, как он выглядит, знаю заявленные его характеристики. Я больше 25 лет знаю лично Олега Федоровича Демченко, знаю это КБ Яковлева, знаю, на что оно способно, и, значит, вполне возможно, что это будет очень хороший самолет, а может быть и нет, но говорить про него как про отечественный самолет тоже нельзя, там тоже 80%.
Тогда что вы продвигать-то собираетесь? Сказали, еще не поздно и можно, но что?
А что, как что? Как что? Ради чего закрыли суперджеты, ради чего закрыли МС-21, самолет семейства Ту-204? Суперджет закрыли ради Ту-334. Ну, где суперджет? Где суперсамолет? Где суперлинии? Где 15% мирового рынка?
То есть продвигать КБ Туполева, которому не дают, все время вставляют палки в колеса?
Да дело не в том, что его не надо продвигать, его не надо было гробить. А в результате угробили и КБ Туполева, и остальные КБ, и КБ Илюшина. Что тут говорить? Ради двух проектов, собственно, ввели в заблуждение руководителей страны в 2000 году, когда пришел новый президент. Уже было готово, так сказать, сертифицированные самолеты, которые отвечали и сегодня отвечают всем нормам летной годности, требованиям, конкурентоспособны. Вы не знаете, что, значит, в 95 году, в те проклятые 90-е годы, значит, был подписан указ президента о создании, значит, первой финансово-промышленной группы «Российский авиационный консорциум» для продвижения снабжение семейства самолетов Ту-24. Все они были сертифицированы, производство готово, они пошли. Зачем создавать новое, когда конкурентов у самолета Ту-24 не было? Понимаете, Боинг 757, аналог западный, вообще рядом не стоял. Аэробус 321, то же самое. Он и сегодня-то не может конкурировать с 204-м самолетом. Поэтому, если мы говорим про российские самолеты, нужно говорить только про туполевские самолеты и илюшинские. Ну, антоновские, наверное, отчасти.
Это Сергей Исаков, бывший директор компании «Российский авиационный консорциум», бывший руководитель программы самолетов семейства Ту-204. Ну и сейчас слово уже Дмитрию Дрозденко, заместителю главного редактора журнала «Арсенал Отечества», авиационному эксперту. Дмитрий Витальевич, пожалуйста.
Ну, я бы с Сергеем Исаковым, конечно, в чем-то бы согласился, в чем-то бы, наверное, нет. Первое, да, действительно, вот эта вот великая перестройка и последующие за этим годы капитализма нанесли тяжелейший удар по нашей авиационной отрасли, особенно по гражданскому авиастроению. Да, действительно, КБ Туполева получила удар под дых, от которого фактически, ну, наверное, до сих пор не оправилась. И да, действительно, у нас совершались и совершаются порой странные телодвижения в области разработки, когда то, что есть хорошее, мы отбрасываем и пытаемся что-то сделать другое. В чем не соглашусь, наверное, хотя я не такой профессионал, конечно, в этой области, но мне кажется, что в современном мире нету чисто чего-то собственного. Airbus – это не чисто французский или не чисто там английский. Боинг – это тоже не чисто американская техника. Все создается в достаточно обширной кооперации. Я, в принципе, не могу назвать вот гражданскую технику, которая бы была создана какой-то отдельной страной. Может быть, конечно, просто я про это не знаю. Что же касается самолета МС-21 и Суперджета, ну, для меня было несколько странно, конечно, движение, когда передавали проектирование производства в те КБ и места, которые не занимались разработкой гражданской техники такого типа. Но согласитесь, что для самолетов Советский Союз имел большой рынок сбыта. Мы этот рынок сбыта потеряли. Мы потеряли сервисную составляющую. Смог бы, допустим, Ту-204 обслуживаться в той же Индонезии? Вопрос. Мне кажется, что были бы сложности, потому что с Суперджетом, с его большим количеством импортных комплектующих возникают проблемы даже здесь у нас. Для наших самолетов, мне кажется, это была бы, именно чисто наших,
то
была бы
большая... То есть потеряли инфраструктуру и...
Вы понимаете, за эти годы Запад целенаправленно разрушал все наши высокотехнологичные производства. Все вот эти вот младореформаторы, которые некоторые сейчас
да сидят... ладно, бог с ними, целенаправленно, они просто завоевывали наш рынок, вот и все. Just да. Business, nothing personal. Зачем врагов-то из них
какая
делать?
Какая Индонезия?
Какая Индонезия?
Какая Мексика? О чем вы говорите? У нас сегодня рынок для семейства этих самолетов 1200 самолетов. Летают Боинги, Airbus, я не считаю этих Эмбраеров и Бомбардье. У нас сегодня конкретно для самолетов класса Ту-204, ну, Ил-96 меньше, но Ту-204. Ту-204 нужно как минимум 900 штук. Какая Индонезия? Кто летать будет в Новосибирск? Нам рынок нужно свой завоевывать, не иностранный. И когда наши вот разработчики, вот эти вот новомодные, говорят нашим руководителям страны о завоевании мировых рынков, вы поймите, мировой рынок, гражданская авиация, как и военная, и гражданская авиация, понимаете, это аксиома. Это во вторую очередь экономика. В первую очередь, это политика. Вы можете сделать самолет и продавать его ценой $1. В чем уже упражнялись мои коллеги, когда сделали самолет Ту-204 с двигателями Rolls-Royce. Ибрагим Камель, замечательный человек, великий бизнесмен. Ему объяснили тогда, в начале 90-х годов, Ибрагим, это бесполезно. Он говорит, экономика – самая главная цена для компаний, для авиакомпаний, самая главная цена обслуживания. Пожалуйста, двигатель Rolls-Royce все знают. Все, поставили всю авионику, все западное. В результате он купил 5 самолетов, заказал 50, И в результате он прошел все европейские компании, он европейского уровня бизнесмен.
Так.
Он отдавал их по одному доллару. Никто не взял, даже он, будучи президентом и другом Мубарака, президента, он говорит, ну, давайте, Египтайр, просто один, просто их эксплуатируют, ну, все же понятно. Он ему сказал, Ибрагим, друг, не надо, ну, вот не надо нам ссориться там с американцами, с европейцами. В результате он сделал авиакомпанию Air Caribbean, частную, и отдал эти самолеты в свою частную компанию, которая сейчас эксплуатирует, по-моему, ГТК России или кто-то, и летают на наших там в Египет, возят из Питера, из Москвы. Понимаете, неважно, сколько... Это политика в первую очередь, а потом уже экономика. Поэтому нужно забыть навсегда про, во всяком случае, лет на 50 ближайшие, про иностранные рынки, зарубежные рынки для нашей авиатехники. Да, безусловно,
есть... А через 50 лет что изменится, понять не могу. Политика останется политикой.
Нет, я объясняю. Если про Европу нужно закрыть вообще навсегда, про Америку тоже навсегда. У нас есть традиционные рынки.
Были.
Были. И они потенциально остаются. Иран, Китай, Индия. По гражданской авиатехнике это все-таки Иран и Китай. Они будут брать, но только когда? Ведь иранцы у нас просили, они хотели купить лицензионное производство, ту 334, ту 204. В результате это все было заблокировано, и они купили и производят у себя антоновские машины. Это высокотехнологичная страна.
Сергей Владимирович, у меня только небольшое уточнение. На всякий случай, а может быть, это в вас говорит профессиональная ревность, прежде всего, потому что...
Нет.
Сухие смогли протолкнуть свой борт?
Куда?
Ну, куда? Сухой суперджет, так или иначе, куда? Вам не нравится? Ну, куда?
Нет,
его
почему,
так
почему
летает, летает.
Где он летает?
Ну, где, по крайней мере, по России летает.
Да вы что, от ангара и до ангара? Где он летает? Вы летали на суперджете?
Да, один раз.
Замечательно.
Из Грозного летел.
Замечательно. Грозный, Нижний Новгород, да? А вообще в Аэрофлоте, говорят, летает от ангара и до ангара. Поэтому на прошлой неделе Аэрофлот и выкатил 500 миллионов гражданским самолетом Сухого за суперджет.
Да, дело же не в том. Уникальная сделка, им выгоднее, когда он на земле
находится. Это понятно. Да, ну, это совсем не так. Понимаете, должно летать 100-200 самолетов, тогда их будут брать и за рубежом. Но нужно насыщать свой рынок. Он пусть будет, этот суперджет, замечательный, но произошло две аварии, так сказать, он стоит с непонятными последствиями. Ну, грех, так сказать, говорить такие вот вещи, но, тем не менее, заявленные вот позиции, они ничем не подтверждены ни экономикой, ни ценой, ни техническими характеристиками. Я изначально, как человек, который, так сказать, участвует в разработке авиатехники, я просто знаю о том, что они взялись тяжелое, патриотическая, так сказать, работа для компании Сухого, делать гражданский самолет, который они никогда не делали. В результате надорвались.
Это Сергей Исаков, сейчас обращаюсь к Дмитрию Дрозденко. Вы как-то про Сухой и Суперджет мы много говорили, а про МС-21 вообще не упомянули, хотя про него в последнее время только и говорят по всем каналам, ну, по крайней мере, те, которые официальные, да.
Я бы сделал маленькую ремарочку по поводу традиционных рынков сбыта. Я боюсь, что Китай уже не наш рынок сбыта. Они идут своим путем и уже, похоже, начинают в чем-то нас опережать. То есть, если взять их, допустим, C-919, он тоже состоит из большого количества импортных комплектующих, но собирается на территории Китая, будет летать в Китае, и количество самолетов, которые пойдут на внутрикитайский рынок и Юго-Восточной Азии, оно будет гораздо больше, чем количество самолетов и МС-21, и сухих суперджетов. Ни одна страна не заинтересована в том, чтобы покупать чужое. Все заинтересованы. Или все-таки по технологиям проектирования производства 20 века?
Начиналось
Сергей
это... Какие цифровые технологии в 90-х годах, понимаете? Только вы считаете, что это недостаток? Послушайте, самолеты создаются, во-первых, значит, вот Китай, там вы говорите, там кооперация международная, существует в мире всего три авиационных державы, авиационных с точки зрения производства. Это Америка, это Объединенная Европа и Россия. Бразилия, которая производит больше всех самолетов региональных, не является авиационной державой. Канада, которая производит 25% региональных самолетов, не является авиационной державой. Существует три державы, и мы до сих пор остаемся, которые диктуют правила. Соответственно, по этим правилам сертифицируются самолеты. Понимаете, Китай не является авиационной державой, поэтому он, естественно, сейчас создается свою отрасль. И ради бога, пусть создает. Я не утверждаю, что мы не потеряли этот рынок. Теоретически, наверное, не потеряли. Но мы должны конкретно. Вот в компьютере все это вот пособирать, это хорошо, но что такое конструктор? Это дизайнер, понимаете? Дизайнер, если перевести с английского, то это может быть не только конструктор, но и художник. Любой, не каждый дизайнер является художником, но любой авиационный человек должен быть художником, понимаете? Ты сначала нарисуй его карандашом, а потом уже рисуй в компьютере, понимаете? А если завтра война?
Так, ну, про войну чуть попозже.
Спорить не буду на эту тему, просто как сказать, но мир шагнул...
Да сейчас уже все работает, КБ Туполев работает по всем, и все наши КБ работают на цифровых носителях.
Абсолютно работают, Siemens, NX, но вопрос, сколько лет назад они начали работать, это раз.
На рубеже 2000-х годов,
на рубеже 2000-х годов. Цифрового производства в КБ Туполев тогда не было, и, в принципе, ГСС это были первые, кто осваивал с ужасом каким-то само по себе цифровое производство. Когда нестыковки шли определенных технологических процессов.
Так это что, производство ради производства?
А нужно идётся в сравнении. 30 лет назад Китай производил автомобили, сейчас Китай осваивает пилотированную космонавтику. Какая из европейских стран, какая кроме США и России, может представить себе пилотируемую космонавтику? Китай. Больше никто человека так, в космос запустить не может.
Послушайте, я не против
это
космоса.
Это технологии.
А можно я вот Китая? Со своими наивными дурацкими вопросами? Про МС-21 кто-нибудь расскажет?
Послушайте, нет, давайте я про МС-21 расскажу вам.
Сейчас, давайте. Сергей Исаков, а после Дмитрий Дрозденко.
Да. Во-первых, я от всей души поздравляю, значит, создателей и лично Демченко, значит, и всех создателей этого самолета, завода, КБ, значит, вот с этим этапом. То, что они его сначала выкатили, потом подняли. Я не очень в это верил, но, тем не менее, это большой успех. Успех для любого предприятия, для любого коллектива. Так, это важный этап.
Он летает, мы увидели, все.
Он не летает, он взлетел и пролетел. Вот. Теперь, значит, я от души действительно поздравляю их. Вот. Другое дело, я экспертом вам ничего не могу сказать про этот самолет, но он заявлен, понимаете, взамен самолета Ту-204. Да? Он такой же размерности, такой же пассажировместимости, понимаете?
150-180 человек, да?
Да, более того, 300-й вариант у них до 210, ровно как у 204-го самолета. А дальше, понимаете, происходят чудеса. Чудеса такие. Знаете, законы физики, математики, аэродинамики, значит, они действуют одинаково. Что для Боинга, что для Airbus'а, что для Туполевцев, что для Яковлевцев, что для Сухих. Действуют одинаково. Вопрос в том, как может 14-тонный двигатель поднять 210 пассажиров. И как самолет может весить 79 тонн? То есть он минимум должен весить, если он 180 пассажиров везет, 90 тонн. Заявлено 79. Дальше. Заявлены там были двигатели ПД-14.
Да.
Это 14-тонные двигатели. 14-тонные. ПД-14, это означает ПД-14.
Тяга у них 14.
Тяга 14 тонн. Так. Да. Вот, когда сертифицировали самолет Ту-204... Тяга ПС-90 до сих пор самого лучшего двигателя. Вот. Я не знаю, зачем назвали ПД, потому что это то же самое. ПС – это Павел Соловьев, человек, который изобрел этот двигатель. 16,5 тонн была. И решали вопрос, достаточно этого для 93-тонного самолета или недостаточно, или поставить третий двигатель, потому что 16,5 тонн – это предел. Они собираются такой же самолет, такой же пассажировместимости, такой же размерности поднять на 14 тоннах. Вопрос. Я вчера что-то по телевизору рассмотрел, про Туитни 16?
Да.
16-тонные? Да. А почему же вы заявили, что вы 14? Возьмите 14-тонные про Туитни, поднимите. Он бы, наверное, поднял бы пустой самолет, понимаете? А летит-то на Пратуитне ни на каких, ни на ПД. И 16 тоннах. Спрашивается, зачем нужно было гнобить 204-й самолет, чтобы создать точно такой же, только еще не с подтвержденными характеристиками, и иностранный вдобавок. На 80%.
Это Сергей Исаков, Дмитрий Дрозденко. Дмитрий Витальевич.
Ну, я тоже присоединяюсь к поздравлениям конструкторам и производителю самолета МС-21. Наконец-то мы все-таки начали двигаться вперед. То есть у меня нету какого-то предвзятого отношения, что вот именно КБ Туполев или еще что-то. Мне важно, что в нашей стране не теряется компетенция по производству гражданской авиатехники. именно самолетами, потому что с вертолетами это у нас более-менее хорошо, а с самолетами, в принципе, был провал. Я не буду спорить насчет двигателей, да, действительно, МС-21 летает на Пратт-Уитни, что получится, когда поставят ПД-14, увеличит его тягу, там модернизирует, сейчас сложно сказать, но заявлено, что в следующем будет именно действительно ПД-14 стоять двигатель, и целая линейка двигателей на его базе будет создана. Самолет почему легче? Может быть, за счет того, что количество композитных материалов в нем невероятно большое.
Ты смеялся, Сергей Исаков, да?
Против. Ну, возможно. Этот вопрос все-таки надо больше адресовать конструкторам и производственникам. Меня радует только то, что это все-таки будет делаться у нас, и что локализация этого самолета, детали его, все-таки российская, гораздо больше, чем у того же Суперджета. Все-таки большее количество компонентов делаем мы, особенно высокотехнологичным, включая Брео самолета.
Это Дмитрий Дрозденко, сейчас Сергей Исаков пояснит, почему он смеялся.
Во-первых, значит, композитные материалы частично используются давным-давно, уже лет 25. Это, так сказать, не вчерашнее изобретение.
Так про МС-то говорят, что там на 30% он состоит из композитных
материалов.
Не надо
рассказывать сказки.
Давайте правду матку.
Самый лучший сегодня самолет, самый технологичный в мире, по самый продвинутый в традиционной аэродинамической схеме. Dreamliner, Boeing 787. В нем использовано на 23% композитных материалов. Причем у них композитное производство не экспериментальное, как у нас. В результате, через полгода эксплуатации остановка всего парка, почти 500 самолетов остановили. Почему? Причем у них композит не монолитный, у них композит сотовый, как положено, который дает прочность. Понимаете? Что происходит с любой емкостью? Вот вы возьмите бутылку или стакан, положите его в холодильник, в морозилку. Он там постоит полчаса. Поставьте его сюда. Что произойдет? Покроется инеем.
Так.
Да? Поставите опять в морозилку. Вытащите, там уже будет лед. Вот самолет взлетает с земли. На земле 20 градусов плюс. А бывает 50, а бывает 30. Туда поднимается наверх на 10 тысяч. Там минус 50 всегда. Понимаете? Опускается, поднимается, опускается, поднимается, опускается. Что происходит? Собирается
влага.
Влага. Которая, соответственно, при расширении, при нагревании и охлаждении имеет...
Расширяется.
Соответственно, нарушилась у Dreamliner'а герметичность, понимаете? И они ушли от этих композитов, и сегодня возвращаются доработанные самолеты без всех этих композитов, а традиционные материалы авиационные. И он стал немножко тяжелее, но он от этого не стал хуже в остальных характеристиках. У нас производство... Я поддерживаю категорически Олега Федоровича Демченко, который пошел на такой риск и, так сказать, на это. Но к чему это приведет, мы не знаем.
Так, может быть, рано вы посмеялись? А смех-то был такой, злой.
Понимаете? Ну, такой, знаете, потому что вот заявлять, вот так вот заявлять, и вкладывать это в уста наших руководителей, вот, о том, что это вот все победа, Airbus, Boeing рыдают, увидели, понимаете, как взлетел МС-21, и рыдают, плачут, все, они погибли. Какая конкуренция с Airbus? Какая конкуренция с Boeing? Давайте насытим свой рынок. Дай бог иркутянам, так сказать, насытить, занять наш рынок. Мы когда будем производить два самолета в сутки, точнее, полтора самолета в сутки, вот тогда мы будем с ними конкурировать. А пока мы должны конкурировать сами с собой.
Я помню, обсуждаем сегодня российскую авиацию после первого полета МС-21. С нами Сергей Исаков, бывший директор компании «Российский авиационный консорциум», бывший руководитель программы самолетов семейства Ту-204 и заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества», авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко. Сейчас новости.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:38 в эфире программа «Своя правда». Обсуждаем отечественные самолетостроения. Чиновников вот-вот будем на них пересаживать. На отечественные самолеты имеется в виду. С нами бывший директор компании «Российский авиационный консорциум», бывший руководитель программы самолетов семейства Ту-204 Сергей Исаков и заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества», авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко. Сейчас уже будем подтягивать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира следующий 8495-7373-94-8, СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит и Москобот. Юрий тут же пишет: так что, чиновников и глав госкорпорации будем на них пересаживать? Ну, пусть обкатывают, пишет Юрий. Сергей Владимирович?
Нет. Если мы всерьез говорим, значит, о самолетах российского производства, то я поддерживаю, если всерьез. Соответственно, сегодня к российским самолетам я лично, как специалист, могу отнести только самолет семейства Ту-204, Ту-334. Не только потому, что я участвовал в их разработке, а просто потому, что они вот 100% российские. Понимаете, если занавесочки, коврики, туалеты, кресла там можно поставить любые в самолет, это же, ну, будет он 99,9 российский. А если самолет на 80% из иностранных комплектующих с иностранными двигателями, ну, зачем тратить бюджетные деньги? Это если говорить по-серьезному. А если, так сказать, шутить, то плохих бы чиновников я пересадил на суперджет, а хороших на МС-21.
Дмитрий Дрозденко.
Но я бы вообще бы начал пересаживать чиновников...
В тюрьму.
Нет, ну, наверное, не так радикально. Начал бы пересаживать на более легкую технику, вертолетную, потому что слишком много у нас используется, особенно в госкорпорациях, вертолетов именно иностранного производства. Примером того может быть компания знаменитая «Роснефть», которая очень любит итальянские АВ-139, в том числе и не нашей тамилинской сборки.
На что пересаживать-то есть?
У нас есть на что пересаживать. У нас огромное количество вертолетной техники, если мы говорим про вертолеты. И вертолеты семейства Ми-8. И легкие вертолеты, которые сейчас вот появились, по-моему, завоевывают рынок, это Ансат и К-226. Если говорим про чиновники, то, в принципе, Ансат с новой кабиной от Раменского ПКБ стеклянной и новым Брео получается гораздо лучше, чем, допустим, Еврокоптер H-145, который был представлен на Хеле Раше. Но у нас почему-то департамент здравоохранения Москвы летает на Еврокоптере, а не на, допустим, медицинской версии Ансата. Пора это менять, тем более про это и президент говорил, что должна медицина, во всяком случае, использовать именно наши вертолеты, нашего производства.
А что касается самолетов?
В принципе, история та же самая, но у нас не так много чиновников, которые бы, именно чиновников, которые бы летали на самолетах такого класса, как суперджет.
Ну как, авиаотряд России на ком? На Ил-96 до сих пор летает, да?
Представляете, да, посмотреть, на чем летает президент, не на Боинге. Он летает
и на... И не может он ни на чем больше летать. Вот, вы знаете, куда его заведет этот Боинг? Вы понимаете, что президент России не может летать на самолете иностранного производства? Остальных чиновников не жалко. А президента, он верховный главнокомандующий. Вы понимаете, когда в мозги, в самолете навигация, двигатели иностранные, куда он может улететь? Двигатель можно отключить в 3 секунды. И такие случаи в мире и были. Поэтому президент в свое время говорил о том, что президент России должен летать только на российских самолетах. Сегодня в ГТК «Россия» и Ил-96, и Ту-204, и Ан-148. Замечательный самолет. Любой. Бери и летай.
7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, вечер добрый.
Добрый.
Вы знаете, вот слушаю вашу передачу, и вот я из тех людей, которые окончил Тупольское училище, вот, и участвовал в сборке Ту-204, вот, первого экземпляра. И я вот как рабочий, который действительно своими руками мы собирали эти самолеты, я не, вот обидно вот до глубины души, что государство обошлось вот с трудом тысяч рабочих и конструкторов, которые создали этот замечательный самолет Ту-204 и 214 семейства.
А у вас и своя трактовка очень... есть, почему это произошло?
Вы знаете, вот мы с друзьями встречаемся, вот кто учился в этом училище, наша вот Туполевская вот большая семья, встречаемся, мы в шоке, потому что столько труда было вложено в эти машины. И как-то я один раз летел в Испанию на 214-м, шикарная машина, отработанная, двигатель, все. Ну, честно говоря, мне, ну, обидно, я не понимаю, почему это был великолепный самолет, созданный, отработанный, испытанный, все. Зачем нужно было создавать, что... Ну, честно говоря, я не понимаю, ну, немножко даже как-то обидно. А так хочу передать большой привет коллеге.
Сергею Сокол.
Спасибо, да. Спасибо, коллега.
Да. Огромное вам спасибо. И вы знаете, надеюсь, что как бы, ну, Туполев еще себя покажет, хотя не знаю, когда по набережной проезжаю вот в Москве и вижу вот этот мой цех, где я там работал, и вот эта надпись Туполев, и там сейчас Туполев плавает.
Понимаю, конечно, понимаю. Сейчас все, как все, раз о будущем.
Ноет.
Да, ту себя еще покажут, Сергей Владимирович?
Однозначно. Значит, решение, которое пролоббировали определенные лица о досрочном закрытии серийного производства самолетов Ту-204 и Ил-96. Сегодня уже все понимают, что это было ошибочное, в лучшем случае, решение. Зачем, если вы создаете новые самолеты, закрывать уже существующие? Зачем закрыли, фактически закрыли завод «Авиастар»? Вы понимаете, это у нас единственный завод в стране, который крупносерийный, который может выпускать до 150 самолетов в год. Это уже, если он правильно загружен, это конкурент, это мирового уровня. А сегодня он перебивается. Ну, слава богу, заказали Ил-76 эти новые, они не умрут. Остается еще мелкосерийное производство 204-х самолетов. Зачем закрывать было? Это было, это преступление, это введение в заблуждение руководства страны. Сейчас бы летало этих 300-400 самолетов Ту-204. Что, они мешали по этому МС-21? Или 334-е мешали бы суперджету? Доказывайте в конкурентной борьбе на равных на одних авиалиниях, кто конкурентнее способен. Авиакомпании потом будут брать, у кого дешевле, у кого экономичнее.
Это Сергей Исаков, Дмитрий Дрозденко.
Ну, я думаю, что здесь была борьба между, не между МС-21 там, или суперджетом и Ту-204-ми, а, скорее всего, интерес этих лоббистов простирались именно на зарубежные модели. Производство Airbus, Boeing, которыми насыщены наши авиакомпании, и которые получили благодаря этому окно возможностей. Одна машина ушла, вторая не пришла.
Ни Airbus, ни Boeing закрывал наши КБ и сворачивал производство. Понимаете?
Это Сергей Исаков, коротко, да.
Да, самолеты допускают на наши авиалинии ни туполевцы, ни суховцы, ни илюшинцы. Их допускает такая организация с ограниченной уголовной ответственностью, которая называется Межгосударственный авиационный комитет имени Татьяны Григорьевны Анодиной. Вот они запускают. Это благодаря ей лично летают у нас одни Боинги, Эрбасы, Бомбардье и Эмбраеры, которые здесь не должны летать.
Каменков Юра пишет: я раньше много общался с авиатехниками, они все жаловались на наши самолеты, в частности, на Ту-204, и хвалили Боинги. Сколько наши двигатели работают до капитального ремонта и сколько иностранные, интересуется Юра. Сергей Владимирович?
Ну, во-первых, ресурс двигателей сейчас одинаковый, что у Pratt & Whitney, что у Rolls-Royce, что у пермских двигателей. Вот как зовут этого товарища, который
плохие двигатели? Юра.
Вот для начала, сегодня все самолеты в мире, вот на турбореактивные, они летают вот в двухконтурных двигателях реактивных, да? Неважно, какой это самолет, он летает. Вот для этого слушателя хочу сказать, что этот двигатель, то есть этот велосипед, изобрел наш великий изобретатель двигателей Павел Соловьев, именем которого назван был ПС-90, понимаете? И потом все остальные начали делать для самолета Ту-104. И потом все начали делать этот двигатель. Учить нас делать двигатели – это смешно, понимаете? Мы изобрели этот велосипед. Это все равно, что американцев учить делать айфоны.
Ну, делают-то их китайцы.
Ну, неважно, кто там их разрабатывает, кто там делает. Делать можно где угодно.
Хорошо, Дмитрий Дрозденко.
Ну, я бы Юрию ответил, что проблема здесь действительно она существует, и она не в том, что у нас низкое качество проектирования или сборки, действительно нас многому учить не нужно, нам нужно кое-что исправлять, я бы назвал это сервисное обслуживание и так называемый цикл, жизненный цикл полный, ПЛМ. Тут, надо признать честно, мы немножко отстаем, потому что система обслуживания так была не очень в советские времена, если сравнивать с зарубежной, то после развала Советского Союза наблюдаются очень большие сложности. Если брать авиационную, опять же, отрасль, наверное, какие-то хорошие позиции в мире, относительно хорошие, занимает холдинг «Вертолеты России», который смог все-таки не до конца разрушить, частично восстановить свою сеть обслуживания. Что же касается гражданского самолетостроения, то эта сеть в настоящий момент мировая отсутствует.
Зачем нам мировая сеть?
Есть проблемы внутри российской сети. Опять же, возвращаемся к делам аэрофлотовским.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир меня зовут. Я вот хотел вопрос задать Исакову. А разве не академик Люлька Архип Михайлович, царство ему небесное, придумал двухконтурный этот самый турбореактивный двигатель? Он же придумал, и американец там один. Я точно это знаю.
Придумал Павел Соловьев. Ну, что мы будем с вами спорить? Я же достоинство люльки не оспариваю. Ну, зачем мы будем спорить? Павел Соловьев, понимаете, придумал этот велосипед.
Так, из вопросов, которые поступали, Игнат пишет. Поясните, не понимаю, почему Ту-204 называют загубленным? Ведь на данный момент он производится и эксплуатируется. В 2016 году было произведено 2 единицы.
Сергей Исаков. Что такое 2 единицы? Это ничто. Самолетов должно производиться там 150 в год. У нас сегодня рынок для этих самолетов минимум 900 единиц, а так 1200. Закрыли серийное производство. Да, можно делать по 2, по 3 самолета в год, но для того, чтобы они летали в крупных авиакомпаниях, ведь авиакомпании хотят на них летать. Первый потребитель был самолета Ту-204, сертифицированно, собственно, он эксплуатационный испытания проходил в Аэрофлоте, потом, когда Березовский пришел в Аэрофлот, и, так сказать, из консорциума вышел Аэрофлот, мы вынуждены были пойти во Внуковские авиалинии, он там был сертифицирован, и во Внуковских авиалиниях прекрасно летал этот самолет. Сейчас он на Red Wings летает. Все авиакомпании, которые эксплуатируют их, это очень надежный и конкурентоспособный самолет. В свое время, в 90-е годы, он опережал, у него конкурентов не было ни среди Боингов, ни среди Airbus.
Так когда это было? Сейчас мы...
Правильно. Поэтому сейчас нужно возобновить, отменить это неправильное постановление, возобновить, пока завод не умер, Ульяновский и Казанский. Ну, Казанский почти умер. И возобновить, пока это возможно хотя бы и практически, и теоретически, и возобновить серийное, хотя бы мелкосерийное производство, а в дальнейшем крупносерийное производство, ради на что тратили, собственно, государственные деньги. Он был сертифицирован, самолет, производство подготовленное. Оно и сейчас он может выпускать. Если его запустить на полную программу, нет у нас ни одного завода в стране, который может конкурировать с Боингом и Эрбасом. Мы можем выпускать самолет в 2 дня. Они выпускают за 2 дня 3 самолета, но это все равно близко. Мы можем за несколько лет насытить рынок.
Это Сергей Исаков, я обращаюсь сейчас к Дмитрию Дрозденко. Не покупают, в том числе и наши авиакомпании, наши самолеты по каким-то причинам, связанным с бизнесом или с политикой?
Причины, я думаю, здесь две. Политика, естественно, присутствует. Опять же, возвращаясь к слову Армак и Татьяна Анодина. И вторая причина – это экономическая. То есть современная авиатехника не продается так, что авиакомпания взяла, накопила денег или там взяла кредит и пошла купила. То есть существует целая финансовая лизинговая процедура и целый бизнес построенный на этом. Да, у нас есть определенные компании, которые этим занимаются, допустим, Illusion Finance. Но на Западе это гораздо более серьезно продвинуто, обладает гораздо большими ресурсами и дает гораздо более хорошие условия.
Давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, господа.
Что-то плохо слышно. Сейчас выслушаем вас тогда. Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Извините, пожалуйста, а где вы взяли этих экспертов просто?
Я могу вам еще раз представить. Бывший директор компании «Российский авиационный консорциум», бывший руководитель программы самолетов Ту-204. Да.
Вот, алло, да. Послушайте, Ту-204 – это, насколько я понимаю, полная копия самолета 757 «Боинг».
Так, хорошо, давайте.
У вас вызывает сомнение моя компетенция?
Видимо. Это Сергей Исаков отвечает, да.
У вас... Объясню. Понимаете, все самолеты похожи друг на друга. Вот. И самолет «Боинг 757» и самолет Ту-204 – ну, как вам сказать? Ну, конечно, для непрофессионалов, для обычного пассажира, это 2 одинаковых самолета. Но это настолько разные совершенно самолеты, что там нет ничего общего. Это как «Конкорд» и Ту-144. Понимаете, если не разбираетесь в этом деле, ну, тогда они, конечно, одинаковые. Собственно, пассажир и не должен в этом разбираться. Я просто вам хочу сказать, что «Боинг 757» был создан действительно раньше, Ту-204 немного позже, но они сильно различаются. Самолет Ту-204 по всем летно-техническим характеристикам, по экономике, по аэродинамике в 2 раза превосходил «Боинг 757». Они, собственно, и не конкурировали. «Боинг 757» не мог конкурировать с 204-м. Единственная проблема 204-го самолета, что не дали их выпустить много, как положено, насытить рынок. пришли тут новые, и вот пошла международная широкая интеграция. А самолет Ту-204, он недооцененный самолет, и он соответствующий сегодняшнему дню, как, так же, как и Ил-96 и там другие самолеты.
Вот еще один звонок, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, здесь. А там точно вся основная электроника российского производства?
Где?
В этом новом самолете. Не получится так, что его враги отключат прямо в воздухе?
Вот, как возвращаемся раз я про это и говорю. Да. Отключат, еще как отключат, как и иранцам в свое время отключили.
Нет, сейчас я хочу Дрозденко. Сказать, что, конечно, электроника далеко не вся российского производства, а та, которая российского производства, имеет в своем наличии иностранные компоненты, но степень локализации и само по себе процентное соотношение наших разработок существенно выше, чем, допустим, в том же сухом суперджете. Насколько я помню, в МС-21 степень локализации достигает 60-70%.
Российского?
Да. Российской сборки, назовем так.
Или российской.
Не, российской сборки, но с иностранными компонентами.
БМВ калининградской сборки.
Не совсем.
Не совсем так. Давайте рассуждать так, что под такие комплексы пишется свое программное обеспечение, согласитесь? То есть датчик может быть, допустим, антенна метеорадара может быть американского производства, ТСА, допустим, а программное обеспечение, которое обрабатывает этот сигнал и выдает на МФА летчика, это наше. Отключается все-таки с помощью программного обеспечения. Хотя вот в рамках этого вопроса, да, двигатели пока, Протвитни, это проблема.
Знаете, что вот для себя, какой вывод я сделал? Вы, вот особенно Сергей Владимирович, настаиваете на том, что Российская Федерация должна, ну как-то, по сути, ввести такие протекционистские меры по отношению к иностранным самолетам. Которые бы
так они продавались... везде существуют, да, протекционистские меры, понимаете? Можно говорить о том, что там частные компании и прочее. Везде за авиапроизводителями стоят государства, правительства. Понимаете, для президента
США... То есть нужно
США...
для них закрыть рынок наш?
Конечно. Почему закрыть? Это легко делается, понимаете? Сегодня по закону, по нашим... Вот существует в мире три комплекса... системы сертификации. JAR американский, ой, FAR американский, JAR европейский и наши АП-25. Наши самые жесткие. У нас, в отличие от американцев и европейцев, нужно проводить натурные испытания. И когда мы сертифицировали самолет Ту-204, например, что нужно ответить на вопрос? Там тысячи вопросов, понимаете, тысячи. Нужно ответить на вопрос, что произойдет с самолетом и с пассажирами, если он оторвется от полосы, и на высоте 100 метров у него отключатся оба двигателя. Он уже уйти на второй круг не может, ничего. Он ударится о полосу. Что произойдет с пассажирами и что произойдет с самолетом? У нас это производилось в натурном виде. У американцев и европейцев это все показывает компьютер. Поэтому, когда у них самолеты падают по одной и той же простой причине, потому что они сертификацию испытания проводят компьютерную, а у нас натурные. Заставьте эти Боинги и Эрбасы провести эти натурные испытания по нашим правилам, это законные правила АП-25.
Это Сергей Исаков, сейчас Дмитрий Дрозденко.
К вопросу о протекционизме, я просто напомню вам, что совсем недавно была встреча президента США Дональда Трампа с канцлером ФРГ Меркель, и на этой встрече, если вы помните, там Трамп не хотел с ней здороваться после встречи. И вот как говорят, опять же, западные журналисты, произошел достаточно резкий разговор, который касался того, почему так много немцы продают своих автомобилей на территории Америки. На что Меркель сказал, ну, мы, наверное, делаем лучше, потребителям больше нравится. Это плохо, сказал Трамп. Американские концерны несут убытки. Вы должны меньше продавать своих машин. Я сделаю так, что вы будете продавать меньше.
Молодец.
Хорошо. Но когда речь идет о комфорте и безопасности, вот здесь наши слушатели, как потребители, могут отреагировать несколько иначе. Поэтому я обращаюсь к аудитории. Вы... Слушатели радиостанции «Говорит Москва», да, поддерживаете протекционистские меры, которые должны быть введены в Российской Федерации по отношению к иностранной авиационной технике. Да, вы полагаете, что мы должны летать на отечественном, вы в том числе. Да, 134-21-35. Нет, вы опасаетесь, это 134-21-36. Полагаете, что протекционизм вам не на руку, как потребителю, это 134-21-36. Да, нужно вводить протекционистские меры, 134-21-35. Нет, вы этого опасаетесь, 134-21-36. Наше голосование началось, еще один звонок успеем принять точно, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, в эфире. Скажите, пожалуйста, а что специалисты не знают, что в стоимость аэробасов и бунгов входит подкуп чиновников всех стран, которые
бывают
эти машины? И во-вторых, это самое, а вот египетский миллионер хотел закупить 150-204 еще в 90-х годах Почему ему не дали это сделать?
Ибрагим Камель, я про него говорил в начале передачи.
Не дали.
Нет, он купил, но только он пытался их пристроить на западный рынок. У него не взяли их даже по одному доллару. И сегодня они... Он хотел купить 50, купил 5. Если бы у него взяли эти самолеты хотя бы в египетской авиалинии, другом президента и советником, которого он был, он бы купил 50 и 150. Поэтому еще раз хочу сказать, авиационная техника гражданская – это во вторую очередь экономика, а в первую очередь это политика. За один доллар у вас не возьмут западные авиакомпании, которые под протекторатом Европы или США, за один доллар не возьмут самолеты.
Ну и время нашей программы подошло к концу, мне осталось только подвести итоги голосования, пока наша аудитория не так оптимистично настроена, как вы, например, Сергей Владимирович, и поэтому 70% хотят, даже так, 70% наших слушателей, да, поддерживают меры протекционизма, я чуть сам не оговорился, 30% категорически против этого выступают, потому что опасаются, так проголосовала наша аудитория, напомню.
То есть за меня проголосовали?
Проголосовали за отечественное авиастроение,
за нашу страну.
А я за что?
Это с нами был Сергей Исаков и Дмитрий Дрозденко. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.
До свидания.
До свидания.
Дмитрий, спасибо. Владимир.